Давайте с вами откроем первое послание к Коринфянам, 13 главу. Мы сегодня заканчиваем изучение этой главы, тема любви. Вот. А вы знаете, какой сегодня день по юлианскому календарю? Новый год. А кто-нибудь отмечает его, нет? Перешли. Знаете, я, да, когда помоложе был, мы отмечали два раза. Ну что, мало праздников, один только Новый год, хотелось побольше, и вот 13-го собирались, все как на Новый год, ночью, хотя официально там нас не поздравляли по телевизору, но как бы молодежь так хотела себе растянуть праздники, мечтали, загадывали. Традиция такая есть в русском народе, подбой курантов там что-то загадывает на Новый год, да, мечты, которые должны реализоваться. И верующие люди, мы тоже, наверное же, мечтаем, да? Мы же творческие личности, мечтаем что-то, планируем, хотим, думаем. Интересно вот так вот, когда только покаешься, вот о чем думаешь, о чем вообще горишь и хочешь? Весь мир, наверное, покорить, да, для Иисуса Христа. Я вспомнил стихотворение такого барда нашего брата Игоря Резникова, есть интересное, прочитаю вам его. «Воскресенье, у моей стороны выходной законный, хлопнув дверью, иду на служение». Сосед зовет меня поп толоконный. Стоит, ухмыляется в майке на кухне. Весело ему, да и мне не печально. Через час, как прославление ухнет, дьявол забудет, куда причаливать. Пусть хихикает дядя Вася. Я молюсь, чтобы он покаялся. И вот ведь откуда-то мысль взялась, что мой сосед проповедником станет. Встретимся в Африке на конференции, у обоих Библии зачитанные. За кафедрой в толпу прицелимся. Покайтесь, ваши дни сосчитаны. Качнется толпа. И бух на колени, колдуны в очередь книги жечь, а Василий молится с умилением, дай мне Бог это видение сберечь. Кто из нас не мечтал и сейчас не мечтает, надеюсь, у всех эта мечта осталась, покорить, привести ко Христу как можно больше людей. Ну и, конечно, братья и сестры, мечтаем мы о Царстве Небесном, пели небесную перекличку, ждем, думаю, ну когда же, Господи, я в этот строй встану, да? О царстве, где не будет греха, где не будет слез, где Господь слезы наши утрет. И вы знаете, вот такой вопрос, а можно ли здесь нам уже с вами прикоснуться к вечному? Прикоснуться к Царству Небесному? Помните, Иоанн проповедовал, пришел пророк, который, наверное, впервые в истории человечества вдруг для израильского народа тогда, для людей прозвучали вот эти слова. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Представляете, как люди, им это запало? В сердце они думали об этом. Ученики Иисуса Христа говорили, шли он их посылал, он говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Фарисеи потом пришли и говорят, Господи, когда Царство Божие будет, да? Мы ждем, мы уже хотим. И сейчас, и мы тоже, мы ждем, мы хотим. И вот мы с вами будем читать 1 Коринфянам 13 главу, и Павел говорит, что для того, чтобы человеку быть верующим и человеку в Царстве Божьем, нам нужно быть совершенными в любви. Давайте прочитаем 13 глава, с 8 стиха начнем и до 1 стиха 14 главы. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал». А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. И у нас есть три причины, братья и сестры, чтобы нам достигать любви, чтобы нам быть совершенными в любви. О той любви, о которой мы читали с вами в первых 7 стихах этой главы. И первая причина, что достигая совершенной любви, мы будем здесь, на земле, уже в Царстве Божьем. Мы будем в совершенной любви, мы будем счастливы. Вторая причина, христианин, имеющий совершенную любовь, не только счастлив сам, но он и делает счастливыми людей вокруг себя. И третья причина, мы должны достигать совершенной любви, потому что это Божье повеление. Итак, давайте с вами разберем первую причину. Достигая совершенной любви, братья и сестры, мы будем в Божьем Царстве уже здесь, на земле. Мы будем счастливы. Посмотрите, восьмой стих. Любовь никогда не перестает. И далее в остальных стихах Павел сравнивает любовь с другими духовными дарами. И он говорит, посмотрите, придет время, придет совершенное, когда мы встретимся с Богом лицом к лицу. И тогда и наши пророчества, наши проповеди, и наши знания, которые не полны, вот это отчасти, да, переведенное слово, оно в современном переводе переведено, мне кажется, более удачно, не полное. Он говорит, и знания не полны, и пророчества. И мы не можем знать, да, но когда мы лицом к лицу встретимся с Иисусом Христом, тогда вот это то, что временно, оно будет не нужно. Он говорит, посмотрите, вот я был младенцем, да, человек растет. Пока он маленький, он мыслит по-младенчески, рассуждает, становится мужем, младенческое оставляет. И он говорит, вот то же самое будет с небесным царством. Мы здесь на земле, нам нужны определенные духовные дары, и иностранные языки, и пророчества, да, и знания. Но когда придет совершенное, это уже отпадет. Кроме любви. Посмотрите, любовь никогда не перестает. Не будет такого, знаете, что мы пришли в небесное царство, и вдруг, о, Господи, ты говорил, что любовь долготерпит, а она перестала терпеть. Нет. Павел говорит, и здесь на земле, и там в вечности любовь неизменна. Любовь вечна так же, как неизменен и вечен Бог. В первом послании Иоанна, в 4 главе, 16-17 стих, Иоанн говорит, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он, как Бог. И если мы любим, братья и сестры, вот той совершенной любовью, о которой мы с вами вот три проповеди уже размышляли, думали, изучали, смотрели, мы здесь уже начинаем пребывать в Царстве Божьем. Мы попадаем вот в присутствие Бога. То, о чем говорит Иоанн. Пребывающий в любви пребывает в Боге. В Евангелии от Луки в 17 главе, когда к Иисусу Христу пришли с вопросом, говорили, Господи, ну когда Царство Божие? Мы ждем же, Иоанн проповедовал, ученики проповедовали. И он отвечает, был же спрошен фарисеями, 20-21 стих, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Христос говорит, не ждите, что там где-то вот скажут, о, все, в Иерусалиме там уже Мессия пришел, воссел, все туда побежали, там Царство Божие, будем гражданами. Он говорит, оно все, оно уже вот пришло, вот я пришел. Любовь уже пришла. И если вы хотите быть Царством Божьим, внутри вас, в сердце вашем должно быть Царство Божие, должна быть любовь. И пребывать в Боге, пребывать с Ним, это и есть настоящее счастье для нас, братья и сестры. В 15-м псалме Давид, он раскрывает нам эту формулу счастья. Быть в любви, быть рядом с Богом. С 8 по 11 стих, посмотрите, 15-й псалом. Давид говорит, «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей навек. И в современном переводе, вот 9 стих, он звучит более нам понятно. Мое сердце радо, ликует душа, спокойно тело. Почему, братья и сестры? Потому что рядом Бог. И это формула вот этого полного счастья, человеческого счастья. 17 стих, посмотрите, полнота радостей, где? Пред лицом Твоим. Давид говорит, самая большая радость, которая может быть, это быть пред Богом, быть пред лицом Твоим, быть рядом с Тобою. В мире люди ищут счастье. Глупый вопрос спрашивает человека, хочешь ли ты быть счастлив? Да? Все, абсолютно все люди, они стремятся. Вопрос в другом, что они не знают, где его искать. Великий русский поэт Сергей Есенин так писал, говорит, глупое сердце, не бейся, все мы обмануты счастьем. И люди вот когда ставят себе какие-то задачи или мечты реализовывают, и говорят, я хочу быть счастливым, кто-то говорит, когда я буду богатым, я буду счастливым. Другой говорит, я когда женюсь, вот жена красавица, любит меня, все, я буду счастливым. Мне нужен дом, полный детей, тогда я буду счастлив. Кто-то говорит, нет, я должен построить карьеру, если у меня будут деньги, если у меня будет надежная опора в жизни, все, я буду счастлив, тогда все остальное приложится. Великий русский поэт говорит, глупое сердце, не бейся, не волнуйтесь, не переживайте, не стремитесь к этому. Мы все обмануты своими представлениями о счастье. Мы не найдем его там. Я пересматривал, интересно, форумы людей, что люди пишут о счастье. Все мечтают, все ищут. Разные представления только, да. Интересно, один человек так написал, говорит, ну, счастье для нас это в шаге до мечты. Кошмар в шаге после. То есть, когда люди вот достигают того, что они захотели, получили, и вдруг оказалось, что это пшк, ничего не произошло, наступил кошмар. Дальше давайте будем другое счастье искать. И для нас, почему я говорю, братья и сестры, о том, как люди в мире ищут и не находят? Да потому что и мы иногда, понимаете, имея возможность быть в полноте радости, имея возможность быть счастливыми, радостными, мы почему-то бежим туда же в мир, вместе с людьми рядом ходим и ищем полноту радостей где-то в мире. Строим карьеру, говорим, нет, мне нужно жениться или замуж идти. Вот это самое главное для меня. Господи, ты подожди, ты очень важен в моей жизни, но я хочу вот этого. И там вот точно я, если удачно женюсь, я буду счастлив. Мы, у которых есть ключи от неба, от полного счастья, вместо того, чтобы приложить усилия, открыть эту дверь и быть с Богом. Давид говорит, вот представьте только, Давид, царь, у которого было все, и не одна жена даже, да? Он говорит, Господи, полнота радости быть с Тобою. Тогда мое сердце радо, ликует душа, спокойно тело. Соломон, который попытался найти счастье где-то в мире, вне Бога, и мы читаем Екклесиаста, если посмотреть и внимательно изучить, он все перепробовал. Он делал великие дела, строительство, бизнес, развлечения. Он говорит, в пьянстве я пытался найти счастье, в женщинах. Все перепробовал. Вывод какой? Он говорит, суета, сует. Нигде нет радости. Пока он говорит, я ставил эту задачу, стремился, хотелось, да, желал, достиг, суета, сует. И заканчивается чем? Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. И написано, что мудрее Соломона не было, и после него не будет. Уже прошло много сотен, да, лет. И представляете, мудрее человек, Бог не дал никому такой мудрости, как Соломон. Никто не родился и не родится до прихода Иисуса Христа. И этот мудрейший человек говорит, суета, сует, не ищите. Но почему же мы, верующие люди, иногда вот это забываем или как-то отодвигаем в сторону? Почему вот наше бьющееся сердце, наши какие-то желания ведут нас куда-то искать где-то счастье вне Бога, вне Его совершенной любви. Давайте мы себе зададим этот вопрос. Если мы хотим быть счастливыми, давайте достигать совершенной любви. И мы не только, братья и сестры, сами будем счастливы, мы можем сделать и людей, которые с нами, наших близких, тоже счастливыми. И это вторая причина, которая должна нас побуждать к духовному росту, росту в любви. Как можно сделать людей счастливыми? Первое. Примирить их с Богом. Если мы сами вот прикоснемся к вечности, прикоснемся к божественной любви, наполним себя, свое сердце, свое естество божественной любовью, мы и приведя людей к этому же, они же тоже станут верующими. Они же тоже будут иметь эту полную радость, общение с Богом. Спасение. И здесь, смотрите, братья и сестры, когда мы общаемся с людьми, мы говорим, мы проповедуем, да, мы несем благую весть. Не всегда люди верят нашим словам. Не только нашим словам. В Евангелии от Анна в 10 главе записано, когда не верили люди Иисусу Христу. И он, смотрите, сказал им интересные слова. «Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне». А если творю, то когда не верите мне, то есть не верите моим словам, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Христос приходит и говорит, хорошо, я вам говорю, вы не верите. Ладно, тогда верьте моим делам. И любовь Это сильнейшее, скажем, средство воздействия на человека. Когда люди не верят нашим словам, то, видя нашу жизнь, видя вот этот свет, они будут задуматься, и они будут идти к Иисусу Христу. Мне интересно, я читал тут брата нашего Юрия Богачева, воспоминания, книгу он написал, «Из ада вырвала меня рука твоя». И там есть момент, когда он уверовал, он радостный, а он был алкоголиком, то есть он пил постоянно. И вдруг Бог его освобождает, он радостный, встает утром после собрания покаяния, заходит на кухню, стоит теща, готовит, он ей там «Здравствуйте» по имени отчеству. Она его, ну, в общем, грубо сказала ему. И у него все так поднялось, и он вдруг убегает в комнату, падает на колени и начинает молиться. Вот. Теща подходит к жене, говорит: «Слушай, а что с Юркой-то произошло?» Я, говорит, это, а он мне, как обычно, ничего не обложил, говорит, а так спокойно все. Вот. Он приходит в театр, начинает в театре людям рассказывать: «Люди, меня коснулся Бог, Христос меня освободил от пьянства». Никто не верит. Потому что люди уже привыкли, человек пил, обманывал, все, слова не доходят. И тогда они начинают смотреть на его жизнь. Ему говорит один коллега, говорит: «Ну, ты 2 дня не пил. Если вот неделю ты не будешь пить, все, я в твою церковь пойду». Понимаете, и вот этот свет, вот эта любовь, которая вошла в человека, да, которая начала изливаться на людей, в его поведении, да, в его отношениях к людям, она начала побеждать и преобразовывать людей. Люди начали задуматься, люди начали останавливаться. И мы должны с вами, братья и сестры, достигнуть так любви, чтобы мы могли человеку сказать: «Хорошо, ты не веришь мне, не веришь моим словам. Ну, поверь тогда моей жизни, поверь моим делам, то, что я делаю. Пусть наши отношения, пусть то, что я делаю, будет неоспоримым свидетельством того, что жив Господь, и Бог есть любовь». Вторая причина здесь же, почему нам, вернее, мы можем сделать счастливыми, да, такое второе наблюдение людей вокруг нас, потому что церковь растет и созидается любовью. В Ефесянах в 4 главе записано, что, давайте с вами прочитаем, 2 стиха там, 3 стиха, 14 и 15-16. Послание к Ефесянам, 14, 15, 16 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Посмотрите, 15 стих. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Церковь растет и созидается любовью. Это, можно сказать, знаете, воздух нашего общения. Это кровь, которая течет по жилам церкви. Это, говоря таким языком, это сфера вообще существования церкви. Если у нас есть любовь друг к другу, вот та совершенная любовь, о которой мы говорили, мы живые, мы живем, мы растем, мы превращаемся, мы укрепляемся. Мы просто жизнь даже друг друга делаем лучше. Если этого нету, братья и сестры, Павел в начале этой главы говорит: «Я ничто, нет мне в том никакой пользы, если я не имею любви». И просто если взять, не брать вопросы веры, да, мы же живем, не все люди покаялись. Но если мы любим совершенной любовью, просто наша жизнь, братья и сестры, жизнь людей, которые с нами, она становится лучше. Простое человеческое счастье. Ведь посмотрите, это же приятно жить с человеком, который тебе прощает, снисходит любовью, поддерживает, одобряет, не ищет своего, ободряет вернее. А? И когда мы просто с людьми живем, и таким образом изливаем любовь на них божественную, да, просто мир становится лучше вокруг нас. Верующий это мир или неверующий мир. Интересно, вот есть история об одном качестве любви. Любовь не ищет своего, вы знаете, да? Есть такая история, жили 2 семьи в одном селе, одни были верующие, другие неверующие. И вот те, которые верующие, живут все у них хорошо, счастливы, вот, ни скандалов, ничего нету, да. У неверующих людей бьются, 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 бьются. Потом уже собрались, говорят, слушай, ну давай хоть посмотрим, как там эти верующие это проблемы решают. Но почему так у них нормально, а мы с тобой никак нормальной жизни не построим. Ну, муж пошел, перелез через забор в соседний дом, сел под окном, сидит, слушает, смотрит, чем там занимается в окно. Жена пыль протирает. Взяла вазу, протерла, тут у нее что-то зашипело на кухне, она ее на край стола поставила, побежала. Заходит муж, проходит мимо стола, задевает полой пиджака вазу, ваза разбивается. Вот. Сидит сосед под окном. Ого, ну сейчас, говорит, будет. Заходит жена, что тут, что разбилось-то? Он, слушай, говорит, дорогая, прости, пожалуйста, я виноват. Шел, задел вазу, она разбилась. А она говорит, слушай, да не, это ты меня прости. Я тут протирал пыль и поставил ее на край стола. Ну, конечно, надо было подальше поставить, а тут как бы ты мог не задеть, да? Вот, простили, повинились, покаялись. Приходит муж домой, жена говорит, ну что, рассказывай, в чем секрет счастья их? Он говорит, понимаешь, говорит, у них там все виноваты, а у нас тут все правы. Вот. Поэтому... Братья и сестры, давайте достигать совершенной любви, чтобы не только быть самим счастливыми, но и жизнь людей, которые с нами, наших близких, наших родных, коллег по работе, всем, с кем мы просто общаемся, чтобы у них жизнь была радостной тоже, чтобы они могли, знаете, прикоснуться, приблизилось к ним Царство Небесное, и они могли немножечко прикоснуться, потрогать и сказать, как прекрасно быть с Богом, какой Он прекрасный, Он есть любовь. И третья причина – мы должны достигать совершенной любви, так как это Божье повеление. Посмотрите, 14 глава, 1 стих. Достигайте любви, прямая повелительная речь. Это не совет, это не рекомендация. Это прямое руководство действия. И перекликается с заповедью Господа Иисуса Христа, которую Он дал нам, Церкви Своей, на Тайный вечер, когда Он сказал: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». «Любите друг друга, как я», – сказал Христос. Вот этой вот любовью, о которой мы с вами уже говорили, о которой описано. Это прямое повеление. Мы, знаете, люди, которые живем во времена либерализма, да, толерантности, и у нас как-то вот… Эта проблема не родилась сегодня, эта проблема была давно. Мы не понимаем, что такое прямое повеление. Вот люди, кто не зря, вот знаете, размышляли, когда и говорили со временем меня, ну, слушай, Алексей, скажи, вот стоит там молодому человеку в армию идти или не стоит? Я обычно говорил так, обязательно стоит идти. Потому что армия делает из вот этих вот мальчиков, она делает из них мужей. Когда человек начинает понимать, что такое приказ, что такое ответственность, что такое обязанности. Потому что приходит солдат, ты когда ему говоришь что-то, просто пришел, ты же привык, командир, ты ему даешь приказание. Сделай так и так, пошел. Приходишь, не сделано. Слушай, а что не сделано? Я подумал, что вот, наверное, это будет не так. И решил с вами посоветоваться, когда вы вернетесь. Вот, говоришь, слушай, и начинаешь человека учить. Говоришь, подожди, ты знаешь, что ты сделай, как я сказал. Потом, ты можешь обсудить приказ, но ты сначала сделай. Это самая главная задача, которая стоит перед командиром. И эта задача, похоже, стоит вот тоже, чтобы нас всех, вот так же мы научились слушаться Бога. Помните, Саулу приходит пророк, говорит, Саул, тебе такая задача, Бог сказал, прийти туда, всех под нож, ничего не брать, все уничтожить. Хорошо, приходит, говорит, что это за блеяние овец, я там слышу. Ты знаешь, все прекрасно, но я подумал, что зачем это вот сжигать, и народ был, и все, и я вот тут, и царь этот мне еще пригодится, ок который, я решил его в живых оставить. И тогда пророк говорит, неужели, говорит, Богу нужна вот жертва твоя или что-то, ему нужно послушание. Это то, чего нам не хватает. Мы прекрасно слышим, мы понимаем, но почему-то у нас возникает такое, знаете, потом, Господи. Да, вот ты сказал, что мы должны подставлять щеку врагам. Обязательно, я это понял, я это приму к сведению. Вот, и когда-нибудь я, конечно, там подставлю или что-то. И знаете, мы вот так вот относимся к слову. Мне интересно, сегодня была беседа с одним братом, он на каникулы ездил далеко в Сибирь, был в одной церкви, и пришел, интересно рассказывал. Вот, тоже о порядках в церкви, и все, и немножко так это, мы с ним размышляли. Он говорит, понимаешь, у них там та же самая страна, те же самые люди, то же самое поколение. Но почему-то у них, говорит, молитва, в церкви все замерли. Не бегают дети, никто не кричит, все понимают, церковь пошла молиться к Богу. Он говорит, те же самые дети, 5 лет. Я, говорит, смотрю, та же самая страна разговаривает на русском языке. Ну почему? Там люди слушаются и говорят, а у нас идет молитва, у нас полцеркви, которые в зале в первых рядах стоят, молятся благоговение, а сзади у нас продолжается жизнь. Понимаете, это тоже вопрос к нам, братья и сестры. Вопрос отношения к Божьим повелениям. Как мы слушаем Бога? Как мы его исполняем? Ведь понимаете, Павел не сказал, слушайте, достигайте любви как-нибудь, когда у вас будет время, или когда вы об этом задумаетесь. Вот он написал письмо. И представляете, вот письмо прочитали Коринфяне вот так вот на собрании. И так, достигайте любви. Это задача, которая стоит перед нами с вами сегодня, сейчас. Закончилось собрание. И вот этот вопрос, если сегодня Бог нам с вами поднял эту тему в размышления, в обсуждения, значит, это должно закончиться чем-то практическим для каждого из нас. И вот две рекомендации я могу дать. Первое. Поставьте себе задачу возрасти в любви. Вот не так просто, чтобы послушали, сказали, да, это, наверное, важно, очень хорошо, вот когда мы достигнем, мы там будем счастливыми, это как-то само собой придет. И это само собой не придет, пока вы сами себе не скажете, я хочу быть совершенным в любви. Для меня это приоритет номер один. Даже не служение. Ведь посмотрите, интересно, 18 стих 13 главы, 13 стих 13 главы. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вы никогда не задумывались? Меня вначале этот стих просто поразил. Как же так, Господи, я спасаюсь верою. Вера – это все. Через веру я пришел к Тебе. Через веру я спасен. Я получил Духа Святого. И вдруг Павел говорит, да, Алексей, это прекрасно, замечательно. Но есть больше, есть любовь. Достигая ее. И это сегодня звучит задача для каждого из нас. Мы не можем быть несовершенными в любви, понимаете? И это первое, что нужно сделать. Прочувствовать, захотеть поставить себе эту задачу. В сравнении, если, например, смотрите, мы очень целеустремленные в том, что нам нужно. Вот если человек задумал строить дом или что-то покупать, да? Посмотрите, как мы нацеливаемся на выполнение этой задачи. Ищем, где, как, пересматриваем сайты, где подешевле, где кредит взять, где ипотеку, как денег больше заработать. Да? И сразу видно человека, который собрался что-то делать. Да? Потому что он целеустремлен, у него об этом мысли, он на это работает. А притча, например, 15 глава, 17 стих. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Соломон говорит, материальный достаток, убери его. Пусть у тебя не будет мяса на столе, пусть у тебя там зелень будет, да? Но любовь. Сосредоточьтесь на любви. Вы поймите, если мы не сделаем шага, если я не буду расти, да, если я не буду себе ставить задачу, ничего не произойдет в моей семье, ничего не изменится в отношениях с моими близкими. И второе, что нужно, начать об этом молиться, братья и сестры. В послании Якова говорится, не получаете, потому что не просите. И я вам просто поделюсь личным свидетельством. Я когда готовился к проповеди, не только к этой еще раньше, и когда мне вот это начало открываться, я-то до этого жил, думаю, ну что, я хорошо, я служу Богу, да, и в принципе не совсем плохой христианин. Как-то брат Геннадий Саян спросил, помните, стих был, но вы сильные, сносите немощи бессильных, помните? И он говорит, кто тут сильный в зале, встаньте. Мы так вроде как-то так притихли, он говорит, ну а кому тогда пишет, что у нас сильных нету, что ли? Никто не может сносить немощи, мы все бессильные. И у меня так вроде в душе даже было, думаю, ну я так в принципе ну, не совсем слабый. Если не сильный, то рядышком где-то, да? А когда начал читать, когда начал молиться, я пришел, у меня была молитва, я говорю, Господи, я хочу быть совершенным в любви. Я вот посмотрел вот эти вот сорняки, да, моей плоти, моего греха, то, что мне мешает. И вот это, покажи мне. И вы знаете, что произошло? Бог мне начал показывать, прежде всего, в моей семье. Я вдруг понял, что у меня и вот этот сорняк, и вот этот, и вот этот, и вот это выросло. Да? И вдруг я на себя посмотрел со стороны и сказал, слушай, Алексей, Иногда, знаете, я молился, говорю, Господи, дай мне вот этого ученика, он мне нужен, я ему столько о Христе расскажу. Бог не давал. И вдруг я понимаю сейчас, что Бог не давал, потому что я не готов был излить на него полную любовь Божию. И когда я начал молиться, я говорю, Господи, я знаю, что без тебя ничего не смогу. Но я хочу быть совершенным в любви, я хочу избавиться от моих грехов. Я хочу быть долготерпеливым, не превозноситься, не гордиться, да? Помоги мне в этом. В моем внутреннем состоянии. И Бог начал со мной работать. Знаете через что? Через испытания. Потому что невозможно отработать что-то, если у вас не будет испытаний. И когда через эти испытания, я вдруг повышаю голос на детей, хочу что-то сказать, вдруг я понимаю, что я говорю с раздражением. Я тогда останавливаюсь, извиняюсь и начинаю говорить спокойно. И знаете, что начало происходить? Я начал достигать своей цели. Когда я перестал на своего ребенка говорить с раздражением, а просто сел, говорю, слушай, давай поговорим. Я папа, ты сын, давай все. И вдруг я понял, что я достиг его, оно прошло. То, что я на него уже несколько дней тюкал, не получалось, вдруг поговорил. Он говорит, слушай, все, пап, я понял, да, я теперь не буду этого делать. Я бы хотел, смотрите, братья и сестры, какой дать совет? Поставьте себе задачу быть совершенными в любви. Во-первых, будьте счастливы вы. Во-вторых, будут счастливы ваши родные и близкие. Ваше окружение, кто с вами люди. Любовью вы будете покорять людей, веря в Иисуса Христа. И просто жизнь ваша будет лучше. И третье, это прямое Божье повеление. Мы не можем игнорировать, мы не можем отказаться. Христос сказал, любите, как я возлюбил вас. Молитесь об этом. Возьмите просто, знаете, мы же с вами уже прошли вот эти стихи. Возьмите себе, сделайте три колонки, тетрадку. Напишите качество любви, которое нужно себе развить. Выпишите сорняки греха, то, что плоть, то, что нам от ветхого Адама досталось. Третье, напишите себе результат. Оцените себя по какой-то, там, по пятибалльной шкале. 4 поставьте себе, 3, 2. Потом, если у вас есть близкий наставник или друг, или супруг, поговорите с ним, придите и скажите, слушай, дорогая или дорогой, вот как ты считаешь, я долготерпеливый или нет? Вот по пятибалльной шкале сколько ты мне дашь? 2, 3, 5. Поставьте и начните об этом молиться. Первое, что вы получите испытание. Если вы будете молиться за то, чтобы вам не раздражаться, 100% гарантии, обязательно найдется человек, который будет пытаться вывести вас из себя. Молитесь, не выходите. Брат наш, этот Юрий Богачев, как делал? Хотел тещу обругать, убежал в другую комнату, упал на колени и молился. И он победил. И мы все можем победить. Давайте об этом помолимся, братья и сестры. Мы как бы заканчиваем эту прекрасную тему, теоретическую часть. Но я думаю, практика, она только должна у нас у каждого начаться.